50. Солнце уже почти встало, когда они подъехали к полицейскому заграждению. Мунк показал удостоверение, и их пропустили к молодому полицейскому с взъерошенными волосами. Выглядел он так, будто только что проснулся. Они припарковались около маленького красного домика, кафе «Галлоэн». Карри встретил их и показал дорогу дальше вдоль старой каменной стены. Мия различила набережную реки на другой стороне, где собирались возводить бронзовые статуи. Мать и сестру Эдварда Мунка. Лаура Катрина Мунк и Карен Бьелстад. Мия много знала о Мунке. Большинство живущих в Оскорт-Странде много знали о нем. Они всегда гордились, что Мунк жил в их маленьком местечке. Несмотря на то, что в его времена благородные дамы с отвращением закрывались зонтиками от уродливого художника. «Разве это не типично?» — подумала Мия, открыв молнию на белой полиэтиленовой палатке, которую поставили криминалисты. Тогда его ненавидели, но теперь все забыли об этом. Было ли так со всеми художниками в этой стране? Они должны умереть, чтобы мы оценили их. Она отметила, что это не ее мысль. Это мысль ее мамы. Искусство и литература всегда занимали почетное место в их доме. Часто Мия сидела за кухонным столом и слушала мамины рассказы, почти как на школьном уроке. Они с Сигрид, как ученицы, каждая со своей тарелкой каши, слушали маму Эву, ревностного учителя. Карри казался поразительно бодрым и болтал всю дорогу до палатки. Опытный полицейский мог вначале показаться холодным и жестким, со своей бритой головой и худощавым телом, но Мия знала его лучше. Карри был очень талантлив и с большим добрым сердцем, хотя и выглядел и часто вел себя как бульдог. «Два выпускника, парочка, из школы в Глемене. Они были немного не в себе, и мы отправили их домой».
«Не имеют к этому отношения?» — спросил Мунк.
«Не-не, они еле говорили. В жизни не видел таких трезвых выпускников. Думаю, из-за увиденного алкоголь мигом испарился из их организмов».
«Какие-то наблюдения от соседей?» — спросила Мия.
«Пока нет. Отделение полиции Фредрикстада сейчас ходит по домам, но сомневаюсь, что мы что-нибудь найдем».
«Почему?» — спросила Мия.
«Серьезно?» Карри криво улыбнулся. «Тут не совсем новичок орудует, правда?» Они вошли в палатку, а навстречу им вышел пожилой мужчина в специальном пластиковом костюме. Мия удивилась, увидев знакомое лицо. Она много раз работала с криминалистом-патологоанатомом Эрнстом Хьюго Виком, но думала, что он давно уже ушел на пенсию.
«Мунк! Мия!»
Вик кивнул им.
«Привет, Эрнст», — сказала Мия. «Вы проехали весь путь из Осло ради этого?»
«Нет», — вздохнул Вик, — «я спрятался на даче неподалеку, чтобы побыть в покое, но это не помогло, как видишь».
«Что у нас тут?» — спросила Мия.
Вик снял с себя пластиковый шлем и перчатки. Он зажег сигарету и стряхнул землю с сапога.
«Они лежали тут недолго. Думаю, максимум час до того, как их нашли».
«А время смерти?»
«Примерно то же».
«Их убили здесь?»
«Похоже на то», — сказал старик, «но точно не скажу, пока не сделаем вскрытие». «Ну что это такое, Мунк? Должен сказать, что это одно из самых странных убийств, которые я видел. Сурово».
«Что вы хотите этим сказать?» — спросила Мия.
«Ну...» — он сделал еще затяжку. «Что я могу сказать? Для ритуального убийства оно слишком чистое. Девочки ухожены и вымыты, наряжены, школьные ранцы. И эта свиная голова... Нет, черт его знает, что это такое. Посмотрите сами, мне надо перевести дух».
Он сложил перчатки в карман и побрел к парковке. Мунк и Мия надели белые костюмы и вошли в палатку. Каролина Мюкли лежала на земле со сложенными на груди руками. Она была одета в желтое кукольное платье. Рюкзак лежал у ее ног. Андреа лежала в нескольких метрах от нее, руки тоже на груди, а рюкзак около ее белых туфелек. У обеих девочек были одинаковые ленты вокруг шеи. Я путешествую одна. Почти религиозная сцена с гротескной свиной головой, лежащей посередине между ними. Миа Крюгер надела перчатки и наклонилась к Андре. Подняла маленькую белую ручку и посмотрела на ногти.
«Три», — кивнула она.
Аккуратно положив ручку обратно на траву, она подошла к Каролине.
«Четыре».
В ту же секунду у Мунка зазвонил телефон. Он посмотрел на дисплей и отклонил вызов. Телефон зазвонил снова.
«Твою мать!» — выругался он, снова нажав на красную кнопку.
«Следи за языком», — сказала Мия, показав на девочек.
«Извини», — сказал Мунк.
Телефон зазвонил в третий раз. Он снова отклонил вызов и тут же начал звонить телефон Мии. Она увидела имя Габриэля на дисплее.
«Габриэль», —
тихо сказал Мунк. Мия кивнула и отклонила звонок.
«Это он тебе сейчас звонил?»
Мунк кивнул. Телефон Мии опять зазвонил. Она вышла из палатки поговорить.
«Это должно быть очень важно», — прорычала она.
По голосу Габриэль был перепуган и запыхался.
«Я должен поговорить с Мунком»,
— выдохнул он.
«Он занят. Что там?»
«Я расшифровал сообщение»,
— запинаясь, сказал Габриэль.
«Что за сообщение?»
«Ему пришло письмо. Задача. Закодированное сообщение. Маргрета 08. Я решил его. Шифр Кронфельда. Я расшифровал его».
«Это не может подождать?»
«Нет, абсолютно нет!»
Юный хакер почти орал в трубку.
«Скажите ему сейчас же!»
«Что надо сказать? Что было в сообщении?»
Габриэль замолчал на секунду, как будто не осмеливался говорить то, что выяснил.
«Габриэль!»
— поторопила его Мия.
«Тик-так, малышка Марио номер 5».
«Что?»
«Тик-так, малышка Марио номер 5».
«О, Господи!»
— закричала Мия и побежала в палатку за Мунком.